Братья и сестры, приветствую еще раз всех вас. И сегодня я буду проповедовать на тему «Как увещевать человека». Текст будет из 2 послания Тимофею, 2 глава, 23 стиха. Почему я хочу проповедовать сегодня на эту тему? Ну, во-первых, потому что церковь растет. Вы наблюдаете, что в этом большом зале не так много свободных мест. И я думаю, к концу лета, ближе к сентябрю, вернутся все, кто еще в отпусках, в отдыхе находится, и церковь растет. И пропорционально росту церковь нуждается в освящении. Каждый брат и сестра, каждый человек нуждается в личном духовном внимании, заботе. И по этой причине я хочу проповедовать, как увещевать человека. Но есть еще ряд других причин. Например, со временем нашей жизни мы привыкаем к тому, что мы ходим в церковь, молимся, читаем Библию, благовествуем. Мы привыкаем к Богу, привыкаем к тому, что находимся в малой группе, и уже начинаем не замечать собственной толерантности друг к другу, прагматизма. Уже начинаем не замечать греха в жизни других людей. Как бы спускаем все это сквозь пальцы и можем быть не совсем библейскими, а больше, может быть, такими вот человекоцентричными в общении друг с другом, и просто по той причине, что привыкли. И я вижу необходимость проповедовать на эту тему, как увещевать человека, потому что мы можем быть незрелыми, и каждый из нас может посмотреть на свою жизнь, на свое сердце. Незрелыми в общении, незрелыми в увещании, незрелыми в том, что мы видим друг в друге что-то неверное, но или ничего не делаем, а если делаем, то делаем неверно и неправильно, слишком гордо или пафосно. И я думаю, друзья мои, если мы не увещеваем друг друга, мы начинаем сплетничать друг о друге. Проще каждому из нас просто в кулуарах поговорить о грехах другого человека, чем напрямую подойти к человеку и сказать ему: брат или сестра, ты нуждаешься сейчас в помощи, и выразить свою любовь этому человеку, предупреждая его об опасности. Но, к сожалению, сплетни есть, и мы с удовольствием можем говорить друг о друге, так и не подойти к человеку и сказать ему, что он нуждается в Божьей помощи, в Божьей заботе. Я вижу из Божьего слова, из того текста, который мы с вами прочитаем сегодня, что увещание – это исключительно Божий инструмент. Бог задумал такой инструмент, чтобы привести людей к покаянию, к освящению, к восстановлению, поклоняться Богу. И поэтому я вижу, что Бог, не какой-либо человек, но именно Бог желает прославления через взаимное, любящее, созидательное увещание братьев и сестер по отношению друг к другу. Церковь, безусловно, будет страдать, если в церкви нет увещания или люди пренебрегают этим Божьим инструментом. И сколько я видел таких мужей в семьях, которые пренебрегают незрелостью своей собственной жены, но потом страдает и вся семья, и люди вокруг. Сколько я видел таких родителей, и это лето я немало посещаю молодежные лагеря, которые дети буквально ведут себя неуважительно к собственным отцам и матерям, а родители спокойно спускают это сквозь пальцы и ничего не предпринимают, чтобы увещевать собственных детей. И в результате страдают все остальные – учителя в школе, учителя в воскресной школе, люди в церкви, люди в обществе. И самое страшное, что ребенок воспитывается в непочтении к Богу и Божьему Слову. Если нет увещания, то страдают все вокруг, страдаете вы. И самое главное – страдает репутация Бога нашего, Его святость, потому что, когда мы не увещеваем, мы не слушаемся Бога. И я думаю, что, изучая Божие Слово, вы все понимаете, церковь, она взаимозависима. Каждый из нас, мы связаны в одно целое, в тело Христово. Поэтому, если кто-то один страдает, невозможно, чтобы другие не страдали. Это аукнется всем нам, страдают все. И чтобы это изменить, чтобы этого не допускать, чтобы нам развиваться в поклонении Богу на Его условиях, нам необходимо библейское, любящее, созидательное увещание друг к другу в нашей русской библейской церкви. Нам встречаются неудобные люди, так ведь? Неудобные, тяжелые, или как мы называем, колючие люди. И, возможно, они нам даже мешают не только в церкви. Мы можем посмотреть вокруг, и на работе такие люди есть, и в подъезде, и они нам усложняют жизнь. Что делать с такими людьми? Как с ними общаться? В каком тоне общаться? И нужно ли вообще с ними разговаривать? Какие нам нужно обретать навыки созидательного обличения или увещания друг о друге, чтобы поворачивать друг друга к истине, поворачивать друг друга к Божьей славе, а не к уважению просто к какому-то из людей. Если признаться, честно посмотреть самого себя, то вы скажете, нам неудобно обличать согрешающего человека. Это неприятно, ты как бы выходишь из зоны комфорта. Есть дружба, есть взаимоотношения, и вдруг тебе нужно говорить что-то неудобное человеку. И многие из нас игнорируют по этой причине увещание. Это неприятное занятие. Однако же Божие Слово снова и снова повторяет нам, если ты любишь Бога, чтишь Его в своей жизни, ты послушаешься Господа и пойдешь путем увещания. Но я назову несколько причин, по которым, возможно, мы с вами не увещеваем друг друга. Посмотрите в свою жизнь, вы обнаружите и себя среди этих причин. Самая первая причина, которую я встречал и в Перми, и здесь, в Москве, в церкви. Люди говорят, я недостоин, чтобы обличать другого человека, я такой грешный сам по себе, у меня столько недостатков. Как я буду увещевать другого человека, когда он легко просто мне скажет, а ты сам, почему так делаешь? И все, разрушается вся мотивация вообще как-то помогать другому. Но знаете, этот аргумент говорит о следующем. Он говорит о том, что вы признаете, что вы грешны, вы признаете, что вы несовершенны, но вы не хотите меняться. Вы признаете, что вы несовершенны, и при этом говорите, что я хочу оставаться таким, потому что если я начну увещевать другого, это заставит меня меняться, а я меняться не хочу, поэтому не буду помогать и другому. По сути, это говорит о вашем согласии с собственной греховностью и о том, что перемен в собственном характере, в своей духовной жизни вы и не ожидаете. К сожалению, это так. Другая причина, которую я встречал, люди говорят, что не хотят увещевать другого, потому что сам Христос сказал «Не судите, да не судимы будете». Евангелие от Матфея, известная Нагорная проповедь, 7 глава, мы читаем слова Иисуса «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, какой мерою мерите, такой и вам будут мерить». Не торопитесь оправдывать свое нежелание вразумлять кого-то из братьев и сестер этим текстом из Божьего Слова. Потому что Иисус здесь совершенно не говорит о том, что нам не нужно увещевать кого-то. Он говорит о другом. Он говорит о суде. И второе, он говорит о суде фарисейском. Как судили фарисеи? О, они судили очень пафосно. Они были очень критичны о других людях. И судили свысока, размышляя о других, как о плебсе, это какая-то грязь, это ничто, а я есть все. Я учитель закона, я знаю Божье Слово наизусть, я могу других здесь наставлять, но все остальные недостойны даже вообще моего внимания, потому что они все являются просто грешными. И это суд циничный, предвзятый, самоправедный, эгоистичный и очень даже поспешный. Это суд, который вызван далеко не любовью, а собственной гордостью, обожанием себя. Иисус обличает такой суд. Он скрывает эту внутренность фарисейскую, показывая, что вы лицемеры, вы сами нуждаетесь в покаянии, хотя взываете о покаянии других людей. И если прочитаете внимательно дальше Нагорную проповедь Христа, вы увидите, Иисус предупреждает, берегитесь лжепророков. Заметьте, он только что сказал «не судите» и говорит «берегитесь лжепророков». Он уже оценил, что есть кто-то, кто является опасным, и их нужно беречься. И если вы прочитаете дальше, вы увидите еще более страшные слова из уст Иисуса. О чем это говорит? О том, что оценивать духовное состояние других людей, опасность, которая может нас быть вокруг нас, нам нужно это увидеть, нам нужно быть прозорливыми. Увещание – это определенная прозорливость, это мудрость, это рассудительность. Ты не просто живешь поверхностно, оптимистично, на такой радостной ноте. Все хорошо и все хороши. Нет, тебе нужно беречься кого-то. И Иисус предупреждает об этом. Я встречаю больше, может быть, здесь, в Москве, третью причину отсутствия увещания. Люди говорят, даже верующие говорят, ну, каждый сам по себе. У них своя жизнь, у меня своя жизнь. Каждый сам стоит перед своим Господом. Бог один, поэтому Дух Святой рассудит. Нам нужно просто довериться Господу. И это взять все равно, что флаг Божий в свои собственные руки, и что ты увещеваешь другого человека. В прошлое воскресенье очень понятна была проповедь о формализме, о том, что Бог может сдвинуть наш светильник. Ответственность лежит на плечах всей церкви, и не только пасторов, о том, что нам нужно увещевать друг друга. И когда мы говорим «жизнь христианина» – это личное дело каждого человека, и я не должен вмешиваться в чужое пространство, это его частная территория. На самом деле, без различия к греху даже в жизни другого человека говорит далеко не о твоей любви, а о твоей ненависти в адрес этого человека. Все равно, что он идет в погибель, и ты говоришь, я ничего с этим поделать не могу, и меня лично его погибель даже и не касается. Знаете, что написано в книге Левит, 19 главе? «Не враждуй», заметьте, как начинается заповедь, «не враждуй на брата твоего в сердце твоем». Вместо того, чтобы его судить в собственном сердце, критиковать, всячески его обличать в самом себе, ты обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. Божья заповедь гласит, вместо того, чтобы враждовать в своем сердце против брата, иди и общайся с ним, и это заповедь Господня. Именно эта заповедь лежит в основании, когда Христос сказал «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Как ты любишь Бога, люби ближнего. Нежелание обличать грех ближнего – это все равно, что нежелание предупредить его о смертельном заболевании, симптомы которого уже всем очевидны. Некоторые говорят, это четвертая причина, я уже обличал, я уже увещевал, извините, это не для меня, я разочаровался, потому что как только я попытался говорить, человек сразу напал на меня, он всячески меня унизил, он еще более цинично стал жить, отношения разрушились, я вообще не хочу этим заниматься. Но заметьте, какая эгоистичная нота звучит у такого брата или сестры, когда ты попробовал, и вдруг тебе стало неприятно, некомфортно. А второй вопрос у меня возникает, а правильно ли ты увещевал и правильно ли ты говорил? В какое время это было сказано, в каком месте? Может, ты публично при всех взял и вот так обрезал и сказал человеку, и считаешь, что ты увещевал его? Конечно же, ты вызвал еще больше только ссору с этим человеком. Поэтому большой вопрос, как ты увещеваешь, а не только что ты говоришь. Но самое, пожалуй, популярное, я бы назвал пятую причину, самой-самой популярной во всех христианских кругах. Обличать или увещевать, вразумлять кого-либо должны профессионалы. Они для этого и профессионалы, они где-то учились, они имеют особые дарования. Дарование пастора-учителя, дарование душепопечителя, наставника – а у меня вообще нет дара слова или увещания. Я не имею от Бога такого призвания, поэтому пусть этим занимаются те, которые к этому призваны Богом. Друзья мои, мой ответ всем тем, которые идут путем пятой причины. Обличать должны только профессионалы. Я прочитаю только три текста, но сегодня будет четвертый текст, ключевым, 2 Тимофея. Я прочитаю Римлянам, послание Фессалоникийцам и послание Галатам, где написано о том, что Бог побуждает к взаимному увещанию друг друга всю церковь, а не только особо одаренных или особо образованных людей. Римлянам 15 глава. «И сам я уверен о вас, братья мои, множественное число, обращение ко всей церкви, выполнены благости, исполнены всякого познания, и можете, заметьте, можете наставлять друг друга». Послание Фессалоникийцам, 5 глава. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». И это поощрение со стороны апостола Павла, это Божие слово. Но самый любимый мой текст на эту тему – это послание Галатам, 6 глава, 1 стих. «Братья, если впадает какой человек в согрешение, вы духовные и обращение ко всей церкви, исправляйте, буквально восстанавливайте такого человека, поднимайте его, наблюдая за собою, чтобы не быть искушенными. И делать все это нужно в духе кротости. Если вы находите в своем сердце Хотя бы одно из этих заблуждений, которые я перечислил, мифы о том, что нам не нужно увещевать, или это дело кого-то другого, признайтесь в этом самим себе перед Богом, исповедуйте это, потому что вы грешили, а значит, шли против Бога. И сегодняшняя проповедь для вас, чтобы нам научиться и продолжать учиться, это целая школа всей нашей жизни, как нам богоцентрично относиться друг к другу, а не общаться ради собственного комфорта или уж тем более собственной репутации. Как правильно реагировать на тяжелых людей? Вот вопрос моей проповеди. Как с ними общаться? Как повлиять на согрешающего к добру? Мы читаем второе послание Тимофею, 2 глава, с 23 стиха по 26. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю?» Я хочу показать вам из этого текста четыре важных урока об увещании, что увещание должно быть рассудительным, увещание должно совершаться в любви, увещание должно быть основано всегда на Божьем Слове. И помните, четвертое, что увещание – это процесс духовной борьбы. Итак, первое, мы видим в 23 стихе, увещание должно быть рассудительным. Мы читаем здесь 23 стих. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают что?» Заметьте, они рождают ссоры. Есть вещи, которые, как говорит Библия, нам даже связываться не нужно. И ваше имя там не должно быть даже записано в этих обстоятельствах. Это ссоры. Христианин ничего общего с ссорами иметь не должен. Это не путь увещания, это не путь любви. Ссора не путь вразумления или уж тем более исправления кого-то из людей. Божье Слово называет ссоры как глупые и, более того, невежественные состязания. Интересно, так ведь? Мы читаем в том же послании Тимофею, в первой главе, «Не занимайся баснями, родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере». Больше споры, нежели Божие назидание в вере. То есть они не связаны с истиной Писания, они не связаны с любовью к Богу, с поклонением перед Богом, а с чем-то второстепенным, несущественным, непринципиально важным. Есть спорщики, которые питаются только тем, чтобы с кем бы только и поссориться или поспорить. Они выражают таким образом свою значимость, свою гордыню, что они все знают, они эксперты по всем вопросам, у них есть ответы на все вопросы. Они любят доказывать свою правоту и не причинять никакой боли, унижать других людей. При этом сами они, конечно, как говорит Библия, ничего не знают. И вот Библия показывает нам, что глупые и невежественные состязания – это не наш путь вразумления. Глупость. Что такое глупость? Простой вопрос, кажется, очень простой. Имеется в виду, знаете, в данном тексте глупость – это недоразвитость, незрелость. Это можно даже назвать некоторой умственной отсталостью. Глупый человек. Подумайте, какой вы человек, когда вы создаете ссоры с другими людьми? Притчи 18 глава учит нас, уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Такой человек только и, кажется, просит. Будьте мудры, избегайте словесных перепалок. Не создавайте такую вот словесную баталию с человеком, ради того, чтобы показать, что вы больше знаете ответов, чем он. Как только выступаете в словесный бой, знаете, вы уже проиграли. Не отвечай глупому по глупости его. То, на что провоцирует тебя глупый человек, сам не становись глупым, чтобы дать ему то, что он хочет. Внимание, огромное количество времени, перепалки по поверхностным вопросам, и ты так и не скажешь человеку в том, что он горд, и сейчас это самая главная его проблема. Вместо того, чтобы рассуждать о разных мелочах, о каких-то деталях, непринципиальных, не играющих роли никакой для созидания веры, для поклонения перед Богом, нам лучше прямо говорить о тех вещах, которые есть проблема этого человека. Не включайтесь в такие баталии и никогда не создавайте ссору. В этом нет Божьей силы, в этом нет свидетельства Божьей работы. Это чисто человеческие разговоры, которые не приводят к созиданию в вере. Есть действительно важные вещи, доктрины Писания, вопросы спасения, вопросы познания Бога, поклонения Ему. Именно о них нужно говорить, и эти вещи нужно утверждать. И в наставлении людей мы должны быть, это первый урок, рассудительными, друзья. В увещании другого человека нам нужно быть рассудительными. Например, должны разглядеть в человеке, что он любит вот такие невежественные состязания и провоцирует только эти ссоры, споры, гордый надменный дух. Так это и обличайте, об этом и говорите с человеком. Не вдавайтесь в эти философские разговоры о том, как корабли бороздят просторы Вселенной. Будьте мудры. Безрассудные люди, они будут провоцировать вас. Безрассудные, глупые люди будут ставить вас в положение глупца. Но ты не отвечай глупому по глупости его. Не поддавайтесь. Будьте рассудительны. Умейте отличать глупое состязание от подлинно глубокого библейского разговора, который будет вести человека к покаянию. Заметьте, этот текст приведет нас к самому главному – покаяние. Ссора ведет к разрушению. Ссора доказывает только гордыню человека, его собственную значимость и ничего более. Друзья мои, второй урок. Итак, первый урок – это рассудительность. Я взываю ко всем нам, и это Божье Слово говорит, будьте рассудительны, не будьте глупцами. Увещание должно совершаться в любви. Я вижу это в 24 стихе. Посмотрите, рабу Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, и заметьте это слово, незлобивым. Очень интересно. Ведь только что мы говорили о рассудительности, потому что это реакция на ту провокацию, которая есть с незрелыми людьми, особенно согрешающим человеком. Обычно он, защищаясь, хочет унизить тебя. Он сразу начинает уводить разговор от самого главного. И тебе не нужно поддаваться этому. Будь рассудительным, будь четким. Держись этой линии Божьего увещания, библейского восстановления человека в поклонении Богу. Но когда ты идешь этим путем, у тебя есть второе искушение. Не только искушение быть нерассудительным, но второе искушение быть нелюбящим. И поэтому увещание должно быть незлобивым, написано здесь. Незлобивым. И здесь заметьте, как говорит Господь нам, рабу Господа не должно ссориться. Подчеркивается власть и авторитет нашего Бога, а не наша собственная власть. Кем бы ты ни был, какое служение бы у тебя ни было, или дарование, или опыт христианской жизни. Я 10 лет хожу в церковь. У меня есть право сказать другому человеку, что он из себя представляет. Какая же это глупость измерять годами христианскую жизнь, а не поклонением Богу или верностью Ему. Рабу Господа, вот твое место, вот твой статус, вот твоя значимость, она вся во Христе. Помни о том, кто ты. И помни самое главное о том, кто Он и кому ты служишь, в кого ты веришь. Ты раб Господа. И твоя ответственность, твоя задача вести этот разговор и это наставление с любовью. Потому что ты являешься рабом Господа. Бог посылает нам таких людей не случайно. Я убежден в этом. Мы сталкиваемся с неудобными людьми, и это формирует и шлифует и наш характер. Любовь не позволит человеку упасть с обрыва в пропасть. Она предупредит об этой опасности. Любовь должен выразить не только пресвитер, или душепопечитель, или какой-то одаренный человек. Это призвание ко всем нам, это воззвание Божие ко всей церкви. Учись любить, учись увещевать, учись рассудительности. И мы нужны друг другу. Вот здесь, именно в этой точке, где необходимо увещание, мы нужны друг другу, чтобы поправлять того, кто рядом, чтобы нас самих поправлять, когда мы неправы. И здесь даются такие качества, которые вместе и составляют эту христианскую любовь. Три вещи, заметьте, исправляя, не ссорьтесь. увещевая другого человека, нам не должно ссориться, так говорит Господь. За истину нужно бороться, это правда. Нам самим нужно быть утвержденными в Божьем Слове. Это значит, нам нужно знать Божье Слово. Но ссориться ни в коем случае нельзя. Рабу Господа не должно ссориться. Можно наставлять, можно вести диалог, можно увещевать, можно даже умолять, но никогда не ссориться. Мы читаем во втором послании Тимофею, 2 глава, «Заклинаю пред Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, к расстройству слушающих». Словопрение, баталии, споры. Результат один, здесь написано, это ссора, разрушение людей, расстройство слушающих, вместо того, чтобы созидать людей в вере во Христа. Любящий человек так не поступит. Еще до самого разговора с человеком об опасности, о грехе, нам нужно принять в своем сердце, в собственном сердце, решение перед Богом. Господи, я хочу быть послушным Тебе. Я Твой раб. Я буду разговаривать, но ссориться с человеком я даже не собираюсь. Потому что это нарушает Твой закон. Не поддавайтесь на эти уловки, когда грешник пытается свалить вину с себя на вас же или на других людей. Это умелый ход Адама и Евы, первых грешников во всей вселенной, которые вместо признания вины в первую очередь начинают обвинять других. Нам нужно именно так учиться разговаривать друг с другом, чтобы, увещевая, не ссориться. Я молюсь о том, чтобы в нашей церкви мужья так разговаривали с женами. Жены так общались с мужьями. Не ссорясь друг с другом, не укоряя, не упрекая, не подчеркивая виновность другого человека, а показывая свою любовь к этому человеку, ведя его к поклонению Богу. Исправляя, будьте приветливы, это второй пример любви, который мы видим в этом тексте. Заметьте, здесь написано, не должно ссориться, но быть приветливым ко всем. Ко всем, это значит, я не буду делить церковь на людей, которые горят огнем благовестия, а другие не горят. Одни горят любовью к Богу, а другие живут мирской, полумирской жизнью. Приветливым ко всем, значит, я не делю людей на категории. Мои, чужие. Есть я, есть вы. Мы. Мы все одна семья во Христе. Мы все Божьи дети. У нас один Господин, один Отец, один наш Царь и Спаситель. Поэтому, друзья мои, приветливость – это та же самая заповедь, как и увещание. Приветливость – это искренняя любовь вместо духа состязания. Приветливость, доброжелательность к разным людям, ко всем людям, к удобным и неудобным, к тем, кто хочет слушать и к тем, кто даже не хочет тебя слушать, ты несешь такую ответственность перед Богом, увещевая, исправляя, будь приветлив. Как кормилица нежно обходится с детьми своими, а не как отец, который, если ребенок сделал что-то не так, сразу же пощечину ему. Ах, ты меня не слушаешься. Уберите из своего лексикона даже такое слово «гаденыш», «паразит», «грешник окаянный» или что-то вроде этого. Приветливость, она разрушает в нашей риторике даже такие опасные, я скажу вам, братья и сестры, слова. Будьте дружелюбными, приветливыми, потому что сам Господь проявил к вам такое дружелюбие и жертвенную приветливость, хотя вы себя даже не представляете ничего для того, чтобы так обратить к вам внимание. Все, чего мы все с вами заслужили, это ад, вечный ад. Господь наш Иисус пошел на крест не по нашим заслугам, не потому, что мы такие добрые или такие умные, потому что Он принял такое решение. Он спасает нас для Своей славы. Твоя приветливость – это не знак твоего невнимания к вине, к греху, к незрелости другого человека. Твоя приветливость – это знак твоего поклонения, твоего почтения к Богу. Бог есть самый значимый в моей жизни. Поэтому, как Он полюбил меня, я буду так любить другого. Старайтесь чаще служить другим людям, чем упрекать их. И последнее, я вижу здесь в этом тексте, исправляя, увещевая, будьте незлобивы. Незлобивость буквально означает медленность на зло. Я тугодум на то, чтобы сделать зло или сказать зло. Это терпение, это когда тебя несправедливо обижают, ты в ответ не будешь с глупым отвечать по глупости его. Такого человека трудно разозлить. Такого человека трудно вывести из себя. Это сдержанное отношение к противнику. Оно строится не на эмоциях, оно строится исключительно на почтении к Богу. Это способность не огорчаться и не сердиться, когда противник начинает указывать тебе на твои собственные недостатки или чтобы увести тебя в сторону, говорит о недостатках других людей, и чтобы лишь бы вы не обличали в грехе. Тот, кто не имеет терпения, братья и сестры, знайте это, тот не выражает плода Святого Духа, воздержания. Тот, кто не имеет терпения, всегда будет проигравшим. Нетерпеливый, постоянно неудовлетворен. Нетерпеливый, постоянно использует боль, злобу, обиду, негодование. Это человек, который только и может надутые слова говорить, но в сути ничего и нет. Человек страдает подозрительностью, требовательностью. А что ты имел в виду? Почему ты хочешь со мной встретиться? Что ты хочешь сказать этим? Все это говорит о собственной же критичности сердца вместо того, чтобы любовью служить другому человеку. Друзья мои, не цепляйтесь за слова, когда вы общаетесь с человеком, увещевая его. Не превращайтесь в глупца, который только и думает о собственной репутации. Вам будет больно, это точно. Когда я общаюсь с супругой и встречаю какую-то реакцию, которая мне самому же неприятна, первое желание – продолжить в таком духе разговор. Но Божье Слово увещевает меня, будь незлобив, когда общаешься с женой. Будь незлобив ты, мужчина, брат во Христе мой, когда общаешься с детьми. Будь незлобив, сестра, когда ты общаешься с другой сестрой. Это заповеди для нас, друзья мои. Это Божье Слово. Оно увещевает нас быть великодушными, сносить обиды и продолжать помогать людям, даже когда вам было больно, когда вы помогали им. Третий урок, который я вижу в этом тексте, 25 стих, написано «с кротостью наставлять противников». Глагол «наставлять». Я вижу из этого третий урок. Увещание должно быть основано на Божьем Слове. Ведь слово «наставлять», «наставление» или «учительность» по сути, означает передачу Божьего Слова другому человеку. Это процесс воспитания в Божьем Слове другого человека. Это наставление или обличительное наставление ведет человека к переменам, к изменению. Измени свое отношение к Богу, измени свое отношение к греху, измени свое отношение к людям или к обстоятельствам. Ваше наставление должно быть библейским. Это главный урок, который я здесь вижу из этого 25 стиха – с кротостью наставлять противников. Не рассказывайте человеку о том, что написано в каких-то книжках, где вы прочитали или посмотрели какой-то фильм, или вот там где-то кто-то имеет какое-то мнение, я его доношу до твоего сведения. Или хуже того, когда вы скажете «я так считаю», «мое личное мнение», твое личное мнение никого не интересует, когда особенно человек в грехе. Ему все равно, что ты думаешь. Обращайтесь к авторитету мнения Бога. Потому что в этом тексте увещание касается согрешающего человека, и только именно Божье Слово, а не ваше личное мнение, может исправить человека. Кстати, что мы используем в разговорах, в увещании, говорит о том, что мы ценим и во что мы верим. Если мы верим в собственное мнение, то мы верим в самого себя. Если мы верим Божьему Слову, то мы будем говорить Божье Слово. С кротостью наставляйте противников и не говорите «я думаю так, по моему мнению ты не прав». Говорите мнение Божьего Слова. Служите Священным Писанием, благовествуйте человеку. Вместо слов упрека и обвинений говорите человеку Божье Слово. Потому что именно только оно по-настоящему действует. Именно Божье Слово радикально меняет жизнь, жизни людей. Только Божье Слово проникает до разделения души и духа. Именно оно разрушает всю ложь, которую настроил сатана годами-годами в жизни человека, в его характере. Мы с вами на это не способны. Это делает только Господь. И Он оставил нам самый наилучший, наивысший инструмент – священное, богодухновенное Слово. И еще здесь написано «с кротостью наставлять противников». Этот глагол «наставлять», «восстанавливать» или «воспитывать человека в Божьем Слове» показывает мне, что наставление должно быть точным. Разберитесь, о чем идет речь. Я возвращаюсь обратно к рассудительности. Разберитесь с корнем проблемы, с истинной причиной, почему человек так поступает, в чем именно человек неправ, что именно ему нужно изменить. Человек должен услышать ясно ваше увещание. Помогите людям связать Божье Слово с их жизнью. Действенность наставления, она именно в конкретности, когда я читаю эти слова в Божьем Слове, верно преподающий Слово истины. Буквально это переводится как верно режущий Слово истины. 7 раз отмерь и режь точно. Тот разговор, который ты сейчас ведешь, возможно, он больше не повторится. И тебе нужно быть точным в своем слове. Верно режь. Кстати, именно это показывает нам, что Божье Слово, оно как скальпель, оно как самый острый нож в мире, лучше всех керамических или каких-то других, режет сердце человека. Что это значит? А это значит, что мне нужно иметь кроткое сердце. Потому что я причиняю библейским наставлением не то чтобы неудобство, большую боль человеку. Мне нужна нежность, аккуратность. Без давления, без попытки манипулировать, без чувства превосходства, без жесткости, которая присуща именно незрелым обличителям. Друзья мои, я дам 3 совета здесь. Убедитесь, что ваше увещание исходит из Божьего Слова, а не из ваших традиций, опыта жизни или просто каких-то наблюдений. Мы склонны уменьшать роль Божьего Слова. Больше руководствуемся, к сожалению, в беседах историями из жизни, какими-то личными предпочтениями. Но мне нужно обращаться к Божьему Слову. Второе, увещевайте людей самих исследовать Божье Слово. Взывайте к сердцам, к умам других людей, чтобы они сами исследовали Божье Слово. Не претендуйте на то, что вы все знаете, и вы все сможете объяснить. Пусть человек самостоятельно изучает то слово, которое вы хотите ему сказать. Пусть он внедряется, вникает, посвящая свое время именно этому Писанию, а не изучению ваших писем, изучению ваших мыслей, ваших рассуждений, потому что это всего лишь ваши мысли. Но Божье Слово, оно вечное. И 3, убедитесь, что вы делаете акцент в своем разговоре на Божьей славе, а не на собственном авторитете. Ведите людей к почтению к Богу, а не к уважению к вам. Самое главное, ведь Библия, она о Боге, а не о нас. Самое главное, ведь нам нужно вести людей ко Христу, а не к нам самим. Подумайте, насколько хорошо вы знаете Писание, ведь чтобы наставлять противника с кротостью, я должен знать Божье Слово, и подумайте, насколько мы сами послушны Священному Писанию. Кротость, о которой здесь сказано, это важно заметить, что почти во всех текстах, которые учат нас увещанию, всегда Бог упоминает кротость. Галатам 6.1 сказано было в духе кротости. 2 Тимофея этот текст сказано «с кротостью наставлять». Кротость – это ясное понимание своей незначительности в свете Божьей славы и Божьей праведности. Кротость – это сдержанность, кротость – это снисходительность к недостаткам людей. Как написано, кротость и снисхождение Христовы. Христос сам сказал, научитесь от меня, ибо я что? Я кроток и смирен сердцем, точно? Кротость имеет самый совершенный образ во Христе. Многие полагают, будто кротость – это слабость, я поддаюсь каким-то человеческим амбициям. Но на самом деле кротость – это сила. И Божья мудрость об этом говорит, что человек без кротости – это все равно, что город разрушен без стен. Человек гордый и некроткий – это как животное неукрощенное. Оно никому не полезно. Жеребец, который прыгает во все стороны и неуправляемый, кому он нужен? Кто может что-то сделать с этим жеребцом полезное? Ничего. Так же и человек Божий, который непослушен и некроток, и не смирен в своем сердце, не становится инструментом в Божьих руках, препятствуя Божьей работе через вас совершаться в жизнях других людей. Друзья мои, истинно смиренные люди, они сравнивают себя со Христом, а не с другими людьми. Истинно смиренные люди чувствуют свою греховность, испытывают покаяние перед Богом за свои собственные грехи, и потому они и смиренны, что понимают свою зависимость от Бога, Его величия, Его любви, Его славы. Смирение, друзья мои, запомните, смирение – это не саморазрушение. Кротость – это не саморазрушение, это понимание себя во Христе. Кто мой Господь и кто я перед Ним, кто я в Нем? Истинно смиренные люди, смиренные из-за своей связи с Богом, а не из-за того, что сравнили себя с теми, кто недавно уверовал или вообще не уверовал, и вот я какой хороший. Наставлять противников – действительно неприятное дело. Неприятное дело. Это конфронтация, это оппозиция. И неудивительно, что нам это не хочется делать, даже в собственных семьях. И вам потребуется много времени, чтобы учиться, учиться в вещании. Ведь обращение к человеку с кротостью – это не свысока говорить с ним. Это осознание того, что в моих руках сейчас скальпель, Божье Слово. Оно режет сердце человека, оно причиняет боль ему, оно обличает, оно ведет его к покаянию, признанию своей виновности перед Богом и не передо мною. И поэтому я должен с кротостью наставлять противника. Крайне нежно, аккуратно, смиренный дух. Ты искренне оплакиваешь случившееся. Ты ходатайствуешь перед Богом об исправлении этого человека. Если впадает какой-то человек в согрешение, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдайте за собою. Вот он дух кротости. Ты следишь за собою, ты признаешь свою собственную виновность перед Богом, знаешь, что ты не ангел, но ты идешь путем послушания Богу, потому что любишь Бога и будешь увещевать других. Посвятите себя такой терпеливой любви. Учитесь снисходить к людям и принимайте твердое решение служить другим. Думайте о том, что может принести им пользу, и будьте свободны от обид. Несите свои обиды Богу, но не ожидайте о том, что все люди или кто-то из людей даст вам какой-то покой внутри вас. Потому что источником покоя ни один из людей не может быть по определению. Христос сказал: «Я кроток и смирен сердцем, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я вас успокою». Будьте свободны от боли, от жалости к себе, от того, чтобы только и обращать на себя внимание. Терпеливая любовь, она проявляет сожаление о грешниках. И вот мы подошли к четвертому уроку, и он для меня лично является кульминационным в этом тексте. На самом деле, когда я изучаю этот текст, 25-26 стихи, он ведет меня к смирению и в то же время вдохновляет. Нужно увещевать, осознавая духовную битву. Братья и сестры мои, мы находимся в эпицентре Божьей работы. Став христианами, Божьими детьми, мы попали на поле битвы. Здесь написано: «Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Когда человек находится в грехе, любой человек, верующий, неверующий, возрожденный, невозрожденный, когда человек находится в грехе, Библия называет такого человека противником Богу. Такой человек нуждается в покаянии, такой человек нуждается в познании истины. Он нуждается в освобождении от сети дьявола. Это духовная битва. Она постоянно ведется за души людей, и в том числе и за ваши души. Поэтому совершенно бесполезно говорить с человеком о Боге, если ты не бежишь к Богу, чтобы говорить Богу об этом человеке. Этот сплетни не называется. Это называется молитва. Упование на Бога должно руководить нами в увещании других людей, а не упование каких-то лидеров, на каких-то серьезных таких братьев, которые смогут решить проблему. Упование на Бога смиряет сердца людей. Начало Библии нам говорит о катастрофе, которая была положена в самом начале истории человечества. Книга Бытие, книга Начал. Давайте обратимся к ней сейчас. Я напомню вам самый известный, пожалуй, текст, первое пророчество о Христе. Библия показывает нам с самого начала, что человек сотворен в Эдемском саду, в райские условия посажен был. Это было прекрасное время, полное счастье. Все было создано Богом зрелым, плоды, земля. Все, чем пользовался человек, было прекрасно. Но человек сознательно выбирает проклятие. И с этой секунды мы читаем в Библии о вражде. Начинается битва. Вражда была, вражда сегодня есть, и вражда будет до самого пришествия Иисуса Христа. И, друзья мои, давайте мы прочитаем Бытие, 3 главу, 15 стих. Я задам простой вопрос, на который в течение лета в разных молодежных христианских лагерях я получал чаще всего небиблейский ответ. Мой простой вопрос – кто установил эту вражду? «Я вражду положу между тобою, сатана, и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Бог говорит здесь о вражде всем нам. Итак, кто установил эту вражду? Я слышал как минимум три ответа, но были еще и четвертый, и пятый. Я самых популярных три ответа. Самый первый, кто установил эту вражду, это, конечно же, Адам и Ева. Человек. Это же он ослушался Бога и, значит, установил эту вражду. Но второе, это самое, пожалуй, интересное и поверхностное, сказать, что сатана установил эту вражду. Это же он враждует с Богом. Это он упал с небес, возгордился и так далее. Он виноват. Ну и третий, самый популярный ответ – это грех. Грех установил вражду с Богом. Это грех виноват. Интересно, что люди сразу начинают думать о том, кто виноват. А я задаю простой вопрос. Кто установил вражду? И когда я читаю текст, я вижу, что это Божье слово, оно исходит из самого Бога нашего. И Он говорит, я вражду положу между тобою и между женою, между сатаною и между женою. И здесь пророчество о Христе, который разрушит дела дьявола. И интересно, что в самом же первом пророчестве о Мессии Бог говорит о вражде. Друзья мои, вражда установлена самим Богом. Ни человек, ни сатана, ни грех. Бог установил вражду. И люди задают первый вопрос. Как так? Я этого не замечал в тексте Библии. Почему Бог установил вражду? Как Он может так поступить? Дело в том, что Бог святой, и тебе нужно об этом знать. Бог установил правила. Бог создал этот мир. И Он установил самый первый закон. Возмездие за грех будет смерть. Потому что Бог святой, Он не потерпит зла, не потерпит греха, не потерпит, когда мы непослушны Ему или грешим против Него. Бог называет это противниками Ему, бунтом против Него, враждою с Ним. Поэтому, братья и сестры, этот аргумент ведет нас к тому, чтобы нам укрепиться уверенностью к благовестию. И в то же самое время к увещанию. Как много христиан боятся благовествовать. Почему? Потому что страшно. Как так? Я сейчас скажу, а меня опозорят? Я скажу, меня не поймут. А я вам больше скажу. Если происходит духовная битва, то вас точно опозорят. То вам точно будет некомфортно. Потому что когда ты находишься на битве, ты не пьешь чай или кофе и находишься на мягком диване, и вот они пули свистят, а ты тут отдыхаешь в джакузи. Битва – это битва. Оставьте эти игрушки, Оставьте эту жизнь для, ради собственного комфорта и развлечения и поймите, наконец-то, что мы живем во время вражды. Битва происходит в этом мире за души людей. И более того, инициатором этой битвы является не сатана, не человек, не грех, а сам Бог. Поэтому мы не на стороне пассивного ожидания войны. Мы на стороне нашего Господа Бога. Мы Его рабы. И Бог ведет активные боевые действия. Бог ведет захватническую войну над тем, чтобы возвратить себе эту оккупированную территорию себе, своей же славе. Друзья мои, благовестие всегда богоцентрично. Увещание всегда должно быть богоцентрично. Центром твоего вещания должно быть не вопрос уважения к тебе, не вопрос уважения к церкви, не вопрос уважения к кому-то еще или к чему-то. Центром любого увещания должно быть воззвание к тому, чтобы человек почтил Бога, смирил свое сердце перед Ним. И это Божья война. Любое слово о Боге, любое увещание, любое слово благовестия – это атака, это интервенция, нападение на тот дьявольский мир, на то зло, на тот обман. И смотрите, как все это построено вокруг Бога и ради Него, не ради нас. В этом Евангелие заключается. Евангелие – это битва. Увещание – это тоже вражда. Духовная вражда. Вражда с греховной природой, вражда с непочтением Богу, с отсутствием богоцентричного взгляда на жизнь, на людей, на церковь. И самое интересное, что именно увещание – это Богом задуманный путь, чтобы восстановить своих детей в должное поклонение Ему. В этом тексте, который мы прочитали с вами, 25-26 стихи, «Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю?» Я отмечу три момента. Первое – это покаяние. Ради этого все происходит, друзья мои. Поворот человека от греха к Богу. Такая вот радикальная перемена мышления, перемена ценностей, перемена отношения. Это признание истины. Покаяние дает Бог. Я, отец, не могу создать покаяние в моих детях. Ты, жена, не можешь создать покаяние в своем муже. Ты, брат и сестра, не можешь создать покаяние в другом брате или сестре. Это не в твоей власти. Это находится исключительно в Божьей власти. Внутренняя перемена находится во власти Бога. Уповайте на Божие действие в другом человеке. Исходя из этого текста Писания, друзья мои, имейте надежду на Божью работу в жизни людей. На ваши слова нет никакой надежды. На другого человека нет никакой надежды. Но на Божью работу надежда есть. Потому что Он Бог. С самого начала наши наставления должны быть пропитаны этой верой в Божью работу, надеждой на то, что Бог способен исправить сердце человека. И даже когда мы подумали бы, что человек абсолютно безнадежен, и тот пробовал, и этот пробовал, и я уже сколько раз пробовал, не получается. Бог может преобразить человека. Заметьте, как узнать, что человек на самом деле покаялся? Некоторые люди такой вопрос задают и спрашивают, на самом деле, вот как узнать, что человек покаялся? Или как узнать, что покаяние было в моей жизни? Божье Слово подсказывает нам, здесь написано, покаяние измеряется тем, что человек познал истину. Заметьте, здесь написано, он придет к познанию истины. Не просто к интеллектуальному познанию. Начитался книг, прошел все курсы, все школы, и вот теперь он знает правильные ответы на правильные вопросы. Нет, здесь речь идет о познании истины на собственном опыте. Это не только знание ума, это знание сердца. Это знание, которое воплощается на практике. Это знание от измененного мышления, от измененного поведения. Вся жизнь делается послушной Слову Божьему и в учении, и в повседневном хождении. Такое познание истины приходит не от эмоций, приходит не от традиций, не от мнений каких-то, не от давления, не от манипуляций, но от открытости к воздействию только Божьего Слова. Только подтвержденный текст Божьего Слова, разъясненный текст Божьего Слова, показанный согрешающему человеку, и может воздействовать на сердце другого. Перемена сердца происходит от истины Писаний. И заметьте, как здесь написано, чтобы он освободился от этих ловушек дьявольских. Что такое сети дьявола? Друзья мои, не впадайте в такое вот огорчение, думать, что сети дьявола – это какая-то одержимость, такая бесовщина. Это состояние нетрезвости разума, когда человек замутнен в своем сознании и не видит ясно, что говорит Господь. Он невосприимчив духовным истинам. Вот о чем идет речь. Сеть – это неправильное мышление, греховное мышление, неправильные чувства, привычки. Это греховное поведение. Каждый раз, друзья мои, когда вы раздражаетесь, то сатана высаживает десант в вашем сердце. И вы попались. Каждый раз, когда мы обижены, недовольны, когда мы обретаем вот такое чувство похоти, поиск собственной значимости или удовлетворения, или оказаться быть заметным, уважаемым и так далее, я попадаю в эту сеть дьявольскую. Покаяние – это все равно, что разбудить от сна человека, это прийти в состояние трезвости. Как будто ты был пьяным, и вдруг ты стал трезвым, все видишь, все понимаешь. Покаяние – это когда ты возвращаешься в поклонение Богу, должное поклонение, не какое-то формальное, но реальное признание Божьей власти над собой. И в этом, кстати, и заключается духовный рост. Освобождение от сетей, а не просто тренировка характера. Был нетерпеливый, стал терпеливый. Был вот такой непонятный, стал вдруг понятный. Здесь написано «уловил свою волю». То есть каждый раз, когда мы согрешаем, братья и сестры, мы уловлены дьяволом. Когда я превозношусь над другим человеком или унижаю кого-то, я попадаюсь в эту ловушку сатаны. Поэтому и написано, что мы не по плоти воинствуем. Заметьте еще один текст, который показывает о духовной битве. 2 Коринфянам 10 глава. «Мы не по плоти воинствуем, не спровергаем замыслы, пленяем всякое помышление в послушание Христу». В этом заключается задача увещания. Дьявол строит свои крепости, эти башни обмана, лжи, самомнения, греховные разные претензии, недовольство, духовный рост. Это отрезвление человека, приведение человека к покаянию, к поклонению Богу, чтобы наконец-то начинать понимать, что когда я грешу, я противник Бога. Наверное, мы с вами, друзья, не были бы сегодня здесь, в этом зале, не были бы частью церковной семьи, если бы за нами не были те, которые увещевали нас. Слава Богу за тех братьев и сестер, за тех служителей, верных Господу, святых, которые набрались, так скажем, в своей жизни сил тому, чтобы смириться перед Богом, отдать свою жизнь Господу полностью и не думать о том, что мне будет неприятно сейчас говорить на эту тему. Но идут ради Божьей славы и говорят ради Христа. Такие люди были в вашей жизни. Я призываю сегодня всех нас, я молюсь об этом Богу. Эта неделя особо была для меня молитвенной в этом направлении, чтобы мы с вами учились взаимному увещанию. Вместо сплетен, вместо разговоров о том, как кто-то плох, бегите к Богу и разговаривайте с человеком. Увещевайте его, взывайте к покаянию. Пусть Бог благословит нас обретать все больше кротости в своем сердце, чтобы наш взгляд был христоцентричным, а не человекоцентричным. Я молюсь о том, чтобы в нашей церкви вот такая забота, такая любовь, такое внимание возрастало с каждым годом, как возрастает и численно наша церковь. Аминь.